Итак, друзья, сегодня у нас в гостях руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в просторечии Роскомнадзор, Александр Жаров. Сан Саныч, добрый вечер.
Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, дорогие друзья.
Есть у нас к вам ряд вопросов, которые всех ужасно волнуют. Давайте начнем. Возможно, это не совсем прямую ваша, так сказать, компетенция, юрисдикция, как угодно. Тем не менее, закон о защите персональных данных.
Ну, это прямая наша компетенция. Мы защищаем граждан и их право на защиту персональных данных. Соответственно, я думаю, что это прямая наша компетенция.
Хорошо. Тогда давайте сразу, прямо с места в карьер. Какой, вы полагаете, после принятия этого закона процент иностранного бизнеса останется работать в России? Каким-то образом повлияет это на процент?
Начнем с того, что 242-й закон, я понимаю, что вы говорите о нем, о локализации серверных мощностей, на которые хранятся персональные данные наших граждан, на данном этапе, так как он принят, вступают в силу в сентябре 2016 года. Угу. В настоящее время в первом чтении прошла поправка депутатская о введении его в действие с 1 января 2015 года.
Так.
Ну, то есть вот и вот пока дальнейшее обсуждение его Государственной Думе продолжается, но новые слушания не прошли. Поэтому мы исходим из реальности сегодняшнего дня, сентябрь 2016 года. Угу. Как минимум, исходя из этой парадигмы, у всех компаний имеется более полутора лет для того, чтобы подготовиться к реализации этого закона. Я думаю, что это более чем достаточный срок для того, чтобы либо построить собственные серверные мощности в Российской Федерации, либо их арендовать. Мы собирали в Роскомнадзоре, не скрою, ведущие компании, которые должны
российские и иностранные,
и гигантов таких, как IBM, и Microsoft, и Google, eBay, интернет-магазин, Spotify, самые разные компании, которые представлены в Российской Федерации. У нас есть все основания полагать, что для тех компаний, для которых работа на территории Российской Федерации является бизнесом, доходным бизнесом, они сделают все для того, чтобы этот бизнес сохранить и, соответственно, решить вопрос либо по аренде серверных мощностей, либо по строительству собственных серверных мощностей. Знаю, что большинство из них этот вопрос либо уже практически решают, либо обсуждают подходы к нему.
Ну, практически решают не в смысле, так сказать, сворачивания бизнеса в России, а в смысле
ведут переговоры по возможной аренде. Это же всегда тоже вопрос выгоды для компании, вопрос денег, построить собственные серверные мощности или арендовать их. Вот процесс изучения совершенно точно всеми игроками рынка идет. Большинство крупных компаний, социальных сетей, поисковиков, Google, Facebook, Twitter, с которыми мы находимся в взаимодействии, в той или иной степени этот вопрос периодически поднимают. Очевидно, значит, он их тоже интересует, волнует, они его прорабатывают, и я надеюсь, что они сделают все необходимое для того, чтобы сохраниться и работать в российской юрисдикции после вступления в силу 242-го федерального закона.
Ясно. Это не имеет, сейчас следующий вопрос, отношения к закону о защите персональных данных, но имеет отношение к иностранному бизнесу. Вот, скажем, CNN, который тут на днях стал заявлять, что, видимо, уже прекращает свою работу в России, и это каким-то образом связано с российскими законами, с неоформлением документов соответствующих и так далее.
Ну, CNN достаточно нехарактерная история. Дело в том, что CNN присутствовал в пакете НТВ Плюс спутникового оператора, и, соответственно, спутниковый оператор НТВ Плюс имел лицензию на вещание пакетную, в которой в том числе присутствовал телеканал CNN. В тот момент, когда более двух лет назад я возглавил Федеральную службу по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций, и мы в том числе начали разбираться с иностранными вещателями, мы обнаружили, что два иностранных телеканала, это CNN, американский телеканал, и BBC, английский телеканал, присутствуют у ряда кабельных операторов, так сказать, условно легитимно. То есть у них существовал договор у двух крупных кабельных операторов с «Газпром-медиа», но, тем не менее, стопроцентной легитимности присутствия их не было. Мы встречались несколько раз с менеджментом BBC, и они в настоящее время находятся в стадии завершения оформления необходимых документов для наличия стопроцентной универсальной лицензии, что дает право на вещание в кабеле, спутнике, во всех неэфирных средах. А вот то, что касается CNN, они все время, до последнего времени, искали способ решения этого вопроса, потому что...
Прошу прощения, я, наверное, не очень уловил. Какого именно вопроса? Условно легитимности их присутствия?
Получение универсальной лицензии для легитимного присутствия в неэфирных средах кабеля спутники на территории Российской Федерации. Сложности были связаны с особенностями английского, то, что касается BBC, и американского законодательства. То есть передачи прав на вещание третьим лицам и так далее. После того, как был принят закон, ограничивающий наличие иностранного капитала в российских СМИ 20%, CNN на данном этапе абсолютно правильно поступило, что они уведомили всех операторов связи, что они присутствуют нелегитимно. Если они до этого полагали, что они вопрос решат в течение недели или месяцев, сейчас они, видимо, пришли к выводу, что им нужно более детально изучить вопрос. Я считаю, что поступили абсолютно правильно, что уведомили, что они пока прекращают свою деятельность, но я думаю, что через какое-то время они примут одно из трех возможных решений, либо предоставят право российскому юридическому лицу, то есть уступят ему свои авторские права и будут вещать через российское юридическое лицо, либо заключат иной договор с российским вещателем, который позволит им присутствовать легитимно на территории Российской Федерации. Я приветствую это решение CNN, потому что очевидно, что их возвращение будет уже абсолютно легитимным. Предыдущие решения были связаны с тем, что они появились достаточно давно. В России. В конце 90-х годов еще корпункт CNN появился, и они какое-то время в эфире вещали на той частоте, на которой сейчас телеканал «Перец» присутствует. Это было в начале 90-х годов. Именно поэтому так бережно к ним и относились. Это один из старейших иностранных вещателей, который в России работал. Поэтому мы приветствуем их решение по поводу завершения, скажем так, пути неопределенности. И очень надеемся, что они вернутся к нам уже в легитимной плоскости и получат универсальную лицензию.
Понятно. А вот вы только два канала иностранных упомянули, BBC и CNN. То есть у всех остальных все идет, так сказать, в нормальном, так сказать, процедурном плане, у всех остальных иностранных вещателей или условно иностранных?
Они присутствуют легитимно, у всех есть универсальная лицензия, и они вещают, соответственно, на территории Российской Федерации легитимно. Следует понимать, что с середины 2016 года вступает в силу федеральный закон, о котором я упомянул выше, ограничивающий 20% присутствие иностранного капитала. Уверен, что все они, ну, по крайней мере, про большинство из них, большинство крупных иностранных средств массовой информации, я знаю, что они ведут консультации, как минимум, со своими юристами по поводу того, как этот вопрос разрешить. И мы намерены, Роскомнадзор, в середине 2015 года, то есть на середине наступающего года, где-то за год до вступления в силу этого закона, со всеми иностранными СМИ данные консультации со своей стороны тоже провести. Для того, чтобы, выяснить, намерены ли они продолжать работу в Российской Федерации или нет, и, б, если да, намерены, что они намерены для этого сделать. Для меня очевидно, что для России в конце 90-х годов еще корпункт CNS появился, и они какое-то время в эфире вещали на той частоте, на которой сейчас телеканал «Перец» присутствует. Это было в начале 90-х годов. Именно поэтому так бережно к ним и относились. Это один из старейших иностранных вещателей, который в России работал. Поэтому мы приветствуем их решение по поводу завершения, скажем так, пути неопределенности, и очень надеемся, что они вернутся к нам уже в легитимной плоскости и получат универсальную лицензию.
Понятно. А вот вы только два канала иностранных упомянули, BBC и CNN. То есть у всех остальных все идет, так сказать, в нормальном, так сказать, процедурном плане, у всех остальных иностранных вещателей или условно иностранных?
Они присутствуют легитимно, у всех есть универсальная лицензия, и они вещают, соответственно, на территории Российской Федерации легитимно. Следует понимать, что с середины 2016 года вступает в силу федеральный закон, о котором я упомянул выше, ограничивающий 20% присутствие иностранного капитала. Уверен, что все они, ну, по крайней мере, про большинство из них, большинство крупных иностранных средств массовой информации, я знаю, что они ведут консультации, как минимум, со своими юристами по поводу того, как этот вопрос разрешить. И мы намерены, Роскомнадзор, в середине 2015 года, то есть на середине наступающего года, где-то за год до вступления в силу этого закона, со всеми иностранными СМИ данные консультации со своей стороны тоже провести. для того, чтобы, а, выяснить, намерены ли они продолжать работу в Российской Федерации или нет, и, б, если да, намерены, что они намерены для этого сделать. Для меня очевидно, что для крупных иностранных СМИ это бизнес, бизнес, приносящий ощутимые дивиденды, и поэтому я думаю, что мы окажем всю необходимую консультативную помощь для тех, кто захочет остаться вещателями или печатными СМИ на территории РФ, мы окажем всю необходимую и консультативную, и организационную помощь.
А как, о каких дивидендах речь? Вот смотрите, здесь же сейчас еще ограничили же возможность рекламы на кабельных каналах.
Ну, послушайте, я думаю,
или, может, вы имеете в виду политические
это
дивиденды?
Политические дивиденды в том числе. Получение новостей из такой бурно развивающей страны, как Российская Федерация, я думаю, дает политические дивиденды любому мировому СМИ. Но если говорить о финансовых дивидендах, что до, и мы говорим о данном случае о вещателях, о телевизионных вещателях, для которых реклама в неэфирных средах теперь становится невозможной, то, мне кажется, это делает более прозрачным взаимоотношение между неэфирным оператором, то есть кабельным или оператором непосредственного спутникового вещания, и вещателем. Очевидно, что кабельный оператор зарабатывает деньги, получая абонентскую плату от своих зрителей,
от абонентов,
по сути дела. И в том случае, если он показывает те каналы, которые востребованы зрителям, которые не существуют, по рекламной модели, получая деньги от рекламодателей, я абсолютно не волнуюсь, смотрит его в кабеле или нет. Соответственно, кабельный оператор будет стремиться для того, чтобы у него в пакете присутствовали только смотрибельные телеканалы, чтобы у него было большее количество абонентов. Вот из этих денег, которые он получает от своих растущих абонентов, он будет рассчитываться с вещателями. Соответственно, неэфирные вещатели будут получать деньги из одного канала, это кабельный оператор связи или оператор непосредственно спутникового телевидения. Насколько я знаю, данный законопроект достаточно подробно обсуждался моими коллегами, которые работают в Министерстве связи с кабельными операторами, и, насколько я знаю, опять же, из их рассказов, консенсус был найден. То есть понимание о том, что те деньги, которые составляют плату, абонентскую плату с одного абонента, для большинства крупных и средних кабельных операторов будут достаточны для того, чтобы свой бизнес сохранить. Далее в эту тему погружаться не могу, потому что не являюсь автором этого закона, но вот так, как я ее вижу, я вам рассказал.
Да, спасибо за это. Насколько, это сейчас уже об ощущениях, а не о процедурах, насколько вот ощущение, которое может, ну и, собственно, вы наверняка, так сказать, и в социальных сетях, и, не знаю, может быть, в личном общении обращали внимание, что у многих есть такое впечатление, что идет общее ужесточение информационного пространства во всех смыслах, ужесточение, сужение. Вот мы упоминали с вами и закон о 20% иностранного участия в российских СМИ. Мы с вами еще не упоминали, но упомянем, конечно же, и процесс регистрации блогеров, и закон о защите персональных данных, и так далее. Вот что, действительно, защита меня, или же, повторяю, у многих есть ощущение, что это ужесточение, очень сильное ужесточение, и попытка контроля над информационной средой?
Ну, контроль за информационной средой — это абсолютно нормально. То есть я считаю, что и гражданин, который потребляет информацию, и государство, которое предоставляет частоты, поскольку ограниченный частотный ресурс является государственным ресурсом, имеет право знать, что у него в данном пространстве вещается, распространяется. И, соответственно, потребитель информации тоже должен знать, что он, как он эту информацию потребляет. А вы еще упомянули персональные данные, он должен четко понимать, куда эти персональные данные деваются, то есть куда они передаются и так далее. Поэтому вы говорите ужесточение, а я бы применил другой термин упорядочивание взаимоотношений в области медиа, в области социальных медиа и в интернете в целом. Сохранение информационного суверенитета страны — абсолютно нормальная тенденция, которая намного раньше, чем в Российской Федерации, была предпринята большинство развитых демократий, как принято говорить, и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах Америки, и в Юго-Восточной Азии. То есть это абсолютно нормальная тенденция. Я вам хочу сказать, что, наверное, наверное, единственный крупный телеканал, который присутствует за рубежом, Russia Today, в общем, испытывает достаточно сложные истории, когда приходит в новую страну. Большое количество юридических документов необходимых, большие ограничения, вообще невозможно вещать, если ты не являешься юридическим лицом этой страны и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я бы сказал, что в Российской Федерации идет процесс приведения в соответствие законодательства с общемировыми тенденциями, ну а то, что мы живем в постиндустриальном информационном обществе, которое развивается крайне бурно, и то, что государство реагирует на это развитие определенными законами, которые регламентируют поведение в этой среде, ну, мне кажется, это тоже нормально.
Давайте на этом прервемся ненадолго и вернемся к нашей беседе через несколько минут после новостей и рекламы.
Коммерсант ФМ. Радио новостей. Вечер. На Коммерсант ФМ.
Продолжаем разговор. Напомню, что у нас в гостях сегодня руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, или, если проще, Роскомнадзор. Можно дальше буду называть Роскомнадзор?
Да, конечно. Да,
Роскомнадзор.
Абсолютно нормально.
Александр Жаров. Да, спасибо. Александр, еще раз добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы сказали о процессе. Я применил слово ужесточение. Вы предложили употреблять слово вместо этого...
Регулирование, упорядочение.
Да, упорядочение. Да. А будет ли этот процесс, так сказать, продолжаться и углубляться, говоря словами Горбачева, начала 90-х?
Ну, вы знаете, вопрос, наверное, не ко мне, скорее всего, а к депутатскому корпусу. Большинство законов исходит оттуда. Роскомнадзор не обладает правом законодательной инициативы. Угу. Мы эти законы не пишем. Мы с удовольствием участвуем в обсуждении, если нас к этому обсуждению привлекают, почищение, что нам эти законы потом приходится применять. Вспомнит, то есть, как раз практическую составляющую этих законов мы с удовольствием обсуждаем. Но если нет, нет, но те законы, которые вступили в силу за последние два года, это закон о борьбе с детской порнографией, досудебной блокировке суицидом и распространением наркотиков, и закон об авторских правах, который касается фильмов и телевизионных, и художественных фильмов, и досудебная блокировка экстремистских материалов в интернете по решению генпрокурора и его заместителей. Наконец, последний закон о блогерах и об информационных площадках, но мы по ним работаем, и мне кажется, эффекта достигаем. Уж не нам судить, насколько хорошо, но мы, по крайней мере, стараемся делать все от нас зависящее.
А вы когда участвовали, если участвовали в обсуждении вот этих законов, скажем, закон о блогерах не показался вам, извините, что я все-таки буду гнуть эту линию, наступлением на свободу слова?
Да это абсолютно ваше право, но вы знаете, дело в том, что закон о блогерах, так как он написан был достаточно широко. Мы со своей стороны, поскольку нам нужно было выпустить более, подготовить более десятка подзаконных актов, это и наших приказов, приказов Министерства связи, массовых коммуникаций, постановлений правительства, начали с того, что мы пригласили все сетевое сообщество, блогеров, провайдеров, хостинг, крупные площадки, информационные площадки для того, чтобы эти акты грамотно написать. Ведь очевидно, что мы, будучи чиновниками, не являемся технарями. Распространение информации в сети интернет имеет свою специфику. Мы очень внимательно прислушивались. Я думаю, вы при случае можете поинтересоваться этих товарищей, что было учтено. Ну, практически все их замечания были учтены. И мне кажется, в результате этого, во-первых, закон о блогерах стал работать. Достаточно сказать, что на сегодняшний день мы зарегистрировали 131 блогера. Причем там к нам поступило более 800 тысяч заявок, более 500 от граждан неравнодушных, которые сказали, вот, обратите внимание на этого блогера или этого блогера, и порядка 250-280 по заявкам самих блогеров, что говорит о том, что кто-то из сетевого сообщества заинтересован, чтобы присутствовать в реестре самостоятельно. Так вот, никаких ограничений, свобод для блогеров не возникло. Они присутствуют в реестре. Опять же, механизм закона говорит о том, что если кто-то из граждан, юридических или физических лиц, обнаружит то, что блогер нарушает законодательство, там, клевещет, распространяет нецензурную брань и так далее, и так далее, и так далее, он уведомляет об этом Роскомнадзор, мы обращаемся интеллигентно, вежливо к блогеру, просим его эту информацию удалить, но если нет, тогда мы начинаем с ним иное взаимодействие. Я хочу отметить, что закон о блогерах для блогеров блогеров как раз никаких рестриктивных мер пресекательных не предполагает. Мы не можем его выключить, заблокировать, оштрафовать и так далее. У нас, конечно, есть несколько ноу-хау, которые я сейчас разглашать не хочу, как мы будем действовать, если кто-то из блогеров будет намеренно хулиганить. Мы придумали кое-что. Вот.
Это связано с насилием?
Или... Это никак не связано с насилием и жестокостью, это связано с определенными... Средствами. И не с техническими средствами. Это связано с тем, что, по нашему мнению, интернет является публичным пространством, и, соответственно, поведение в публичном пространстве мало чем отличается от поведения на улице. И поэтому, да. Если человек упорно продолжает ругаться там или нарушать, ну, точно так же, да. как на улице, то можно, наверное, нам обратиться, например, в МВД. Да, наряд милиции. Обратиться в МВД и сказать, полиция. Ну вот, угу. полиции, да.
Хулиганил
человек. Публично там. Угу. Можно выписать штраф за это.
Ну ведь смотрите, ведь у нас же нет специального там реестра, я не знаю, симпатичных людей, если уж по аналогии с офлайн-миром. Законы, которые запрещают, как вот вы выразились, ругаться матом, распространять советом ложную информацию. Они же так есть. Они же так есть.
Вы имеете в виду что? Это касается средств массовой информации. То есть пресекательные меры распространяются на средства массовой информации, сетевые средства массовой информации, которая, регистрация которых как СМИ...
Или нет?
Вы имеете в виду, где? В сети нет, смотри, или да, на улице?
Нет, в сети, конечно. Я просто и аналогии провел. Итак, есть блогер.
Есть блогер.
Предположим, он действительно матерится.
Так. И что? Кого-то это беспокоит.
Зачем нужен реестр, если матерящего человека и так можно вызвать наряд полиции, арестовать его
том,
и отвезти в кутузку? Зачем?
В конфигурации нет. Зачем его отвозить в кутузку?
Ну, не в кутузку, ладно. Ну, сделать замечание. Бог с ним. Хорошо.
Смотрите, значит, в условиях, когда писался закон. Авторы закона исходили из того, что если данного блогера читает 3000 человек и больше, мне сложно комментировать, почему эта цифра 3000, не 1000, не 100 тысяч.
Ну,
законодатель решил 3000, то это является средством массовой информации. 3000 это та грань, после которого законодатель там тысячи людей, ведет себя некрасиво, матерится, распространяет нецензурную лексику. Соответственно, люди могут обратиться, он находится в реестре. Ведь блогеры могут регистрироваться под своим именем, а могут регистрироваться под ником. Угу. Могут назвать себя Александром Жаровым или Анатолием Кузичевым, и ничего им за это не будет. Реестр позволяет их идентифицировать как конкретного гражданина. И поэтому, если Роскомнадзор или гражданин, которого оскорбляет поведение блогера, обратится в милицию, его будет просто идентифицировать. Это Иван Иванович Иванов, электронная почта у него такая-то, да. адрес у него такой-то, будьте любезны заплатить штраф. Вот и все. Но поэтому наступление на свободу слова я не знаю, то есть как бы не вижу я никакого наступления на свободу слова. Опять же, если это массовая информация, ведь у СМИ есть тебе обязанность соблюдать есть. Законодательство о СМИ, которое не позволяет там распространять ложную информацию, клеветать, распространять экстремистскую информацию, материться и так далее. За все за это Роскомнадзор выписывает СМИ предупреждение. Работают целые юридические службы, которые находят тот путь, по которому можно...
Кстати, вы на днях выписали чуть ли там не 40 предупреждений. В частности, русскому репортеру за нецензурную брань.
Ну, не 40, мы за последнее время выпустили, на моей памяти, 4 предупреждения, в том числе русскому репортеру. Достаточно редкая экзотическая ситуация, когда достаточно крупное издание в печатной версии напечатало мат. Почему, не знаю, прямое нарушение закона получило предупреждение.
Какие последствия?
Ну, в данном случае никаких. То есть, если вы помните одно предупреждение, а у русского репортера за последний год это одно предупреждение, но это неприятно и не более того. Второе предупреждение, если в течение года появится, дает право Роскомнадзору инициировать процесс через суд об аннулировании регистрации средств массовой информации. Но я...
Второе в течение года.
В течение года, За год предупреждение сгорает, и, соответственно...
Понятно.
Вот и все.
А у «Эхо» сколько уже предупреждений?
Одно.
Пока одно.
Да. Вы меня пугаете, вы говорите «пока». Ну, я надеюсь, оно одно, одно есть, одно и будет.
Ну, я тоже надеюсь. Однако конспирологическая теория гласит, конспирологическая такая сетевая теория гласит, что одним предупреждением, конечно же, не ограничится, будет второе. И далее, что это процесс, в общем, запущен процесс ликвидации этого популярного СМИ.
Ну, вы знаете, Роскомнадзор в отношении «Эхо Москвы» действовал абсолютно по закону. Мы не работаем в рамках конспирологических теорий, мы работаем в объективной реальности. Объективная реальность говорит о том, что в данной передаче, за которую вынесено предупреждение, упоминалось и оправдывалось действие правого сектора организации, которая на территории Российской Федерации решением Генпрокуратуры признана экстремистской. Мы эту тему серьезно отслеживаем, мы достаточно тщательно в течение последнего полугода чистим сеть, я имею в виду интернет-сеть, от различных пропагандистских материалов правого сектора, поэтому именно данная часть программы, которая была в том числе присутствовала на сайте, привлекла внимание наших экспертов, они рассмотрели ее, решили, что информация, безусловно, является экстремистской, что и стало причиной вынесения предупреждения. Я достаточно хорошо и давно знаком с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, я уверен, что в дальнейшем, дело в том, что «Эхо Москвы» всегда работало и работает ювелирно. Их юристы очень внимательно отслеживают те материалы, которые выходят, и я думаю, что то, что получилось, это, к сожалению, досадная оплошность, но досадная оплошность, за которую «Эхо» пришлось заплатить тем, что им было вынесено предупреждение.
Понятно. И тут на днях еще одна история по поводу Плющева. Саша,
знаете. Но Роскомнадзор к этому не имеет никакого отношения.
Но тем не менее, Плющев в своем блоге допустил известный комментарий, известное высказывание, которое было сочтено оскорбительным. И, кстати, я при том, что я хорошо знаю Сашу и, в общем, поддерживаю его, полагаю, что, конечно, это была действительно неприличная совершенно запись. Хотя он за нее, конечно, извинился и впоследствии удалил. Но вот я к тому, что просто история вокруг «Эхо Москвы» продолжается. Какая-то такая...
История вокруг «Эхо Москвы» продолжается. Мне, я думаю, неэтично и неправильно комментировать действия акционера в данном случае. Я надеюсь, что в конце концов все каким-то образом завершится, да и неизбежно завершится. Знаете, как на кольце у царя Соломона было написано: все пройдет, и это пройдет.
Да, да.
Опять же, не верю в конспирологические теории. Думаю, что все достаточно линейно развивается, и думаю, что и данный конфликт в конце концов каким-то образом разрешится.
А скажите, вот вы упомянули своих экспертов. У меня, когда я еще работал на другой радиостанции.
Давно это было?
Это было в прошлом году по поводу детей, которых, так сказать, якобы тут цинично, так сказать, мы как-то обсуждали. И я еще не про муковисцидоз известную историю, а про другую. Так вот, на самом деле, все было ровно наоборот. В эфире было совершенно, так сказать, в ироническом ключе. Как раз мы смеялись над теми людьми, которые могли бы говорить, и тут мы исполняли их речи, вот этих людей, которые мы обсуждаем и так далее. А эксперты ваши абсолютно, вот как вы правильно выразились, линейно все это восприняли. И помню, что раз этот человек сказал, условно говоря, убить, хотя он цитировал условного Гитлера, значит, он и есть виновный. Вот как работают ваши эксперты? Что за институт экспертный? Как это происходит процедурно?
Ну, знаете, у нас достаточно именитые эксперты. Мы работаем по различным направлениям. Если это касается, например, мата, мы работаем с научно-исследовательским институтом русского языка.
Так.
Российской академии наук. Если это касается экстремизма, то мы работаем с факультетом психологии МГУ и еще рядом институтов научно-исследовательских Федеральной службы безопасности, которые специализируются как раз на экстремизме. То есть нельзя сказать, что мы работаем с недипломированными экспертами.
Понятно.
И в те моменты, когда средства массовой информации или сетевое издание с нами не согласно, и начинается судебный процесс, мы, безусловно, этих экспертов их привлекаем для участия в судебных разбирательствах, и они свою позицию аргументируют в судах. Но чаще всего выигрываем.
А на каких вы условиях работаете с этими экспертами?
Договорные условия.
Договорные условия.
Да.
Так, прервемся сейчас ненадолго и вернемся к нашей беседе через несколько минут.
Радио новостей. Вечер. На Коммерсант ФМ.
Продолжаем разговор. Александр Жаров разрешил называть его ведомство Роскомнадзором. Я так его и называю. Глава Роскомнадзора у нас в гостях сегодня.
Да.
Еще раз добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне жена сегодня утром сказала, говорит, мне бы такую работу. Потому что я сидел, смотрел мультик и... серию «Южного парка», 15 сезон, по-моему. Вот.
На канале «Дважды два»?
Нет, смотрел я ее в интернете, потому
так.
что... Да. Вот. Я на самом деле... Она говорит, а что это ты смотришь мультик? Я говорю, я готовлюсь к беседе с Жаровым. Это правда была. Я действительно готовился к беседе с вами, потому что такой злой, как обычно, очень саркастический, как это часто бывает в «Южном парке», рассказ о том, как, значит, корпорация Apple следит за своими клиентами, абонентами и так далее. Я и под впечатлением этого мультика действительно нашел клиентское соглашение, которые все, как правило, с мультфильмом, собственно, об этом, не глядя, подписывают.
А надо читать.
А надо читать.
Безусловно.
Как выяснилось, надо читать. Так вот, потом я еще залез на сайт технической конференции в Калифорнии, которую Wall Street Journal организовал. И вот что я там, значит, прочитал. Значит, один из представителей сервиса Alibaba заявил о настойчивых требованиях влиятельных лиц из Вашингтона, не поясняя, с каких именно, ввести в отношении России технические санкции. По его словам, корпорация, называющая Россию одним из наиболее перспективных и динамичных рынков для своих гаджетов, было предложено вот этими самыми лицами из Вашингтона прекратить обновление программного обеспечения для российских гаджетов Apple. А кроме того, обсуждалась блокировка всех сервисов Apple на территории России на основании данных о местоположении пользователя. Вот я не знаю, хоть вы сказали, что вы работаете не в конспирологическом, так сказать, поле, а в реальном. Вот это конспирология или действительно возможная реальность?
Что это такое? Ну, знаете, я изумился, на самом конечно. Деле не верю, что это соответствует действительности, потому что запретить, скажем так, со стороны производителя обновлять программное обеспечение компании Apple на гаджетах в Российской Федерации приведет к тому, что все население Российской Федерации, которое пользуется смартфонами, а смартфонов у нас уже несколько десятков миллионов в стране, перейдет на программное обеспечение компании Google, то есть на Android, и будет жить на Android. Вот, поэтому я не верю в это, потому что на самом деле, если говорить о том, чем сейчас занимаются крупные корпорации, а это прежде всего, естественно, Google и Apple, это накопление big data, большой даты, так называемой, которые позволяют прогнозировать уже поведение не конкретного человека, Александра Жарова или Анатолия Кузичева, а групп людей, в которые мы с вами входим, то есть мужчин в возрасте от 35 до 55, очень относящиеся к определенному социальному слою, привязанностями, интересами и так далее.
Это так называемое. Чистый бизнес.
Чистый бизнес. Это интересно прежде всего рекламодателям, глобальным компаниям, когда описывается поведение европейца, китайца, западноевропейца. Но это действительно крайне интересная коммерческая информация. Поэтому я не верю, что Apple отсюда уйдет.
Хорошо, тогда есть еще один формальный повод ухода Apple, а вернее, так сказать, изгнания Apple. Смотрите, ведь особенностью iOS является то, что все данные хранятся в сервисе iCloud, а его серверы физически располагаются в США. Вот вам и закон о хранении персональных, о защите персональных данных.
Ну, давайте подождем до тех пор, пока закон вступит в силу, и я уверен, что, с одной стороны, надзирающий орган Российской Федерации, сиречь Роскомнадзор, сделает все для того, чтобы выявить тех, кто закон не соблюдает, с одной стороны, а с другой стороны, я уверен, что интернет-гиганты сделают все для того, чтобы свой бизнес в Российской Федерации сохранить. Все-таки 150 миллионов реальных и потенциальных абонентов — это здоров, какие деньги.
Ну да. Давайте сейчас уже мы входим, так сказать, в финальную фазу нашей программы, поэтому несколько уточняющих вопросов по поводу того, о чем мы уже говорили. Вот, скажем, по поводу запрета рекламы на кабельных каналах. Вы сказали, что, так сказать, все пришли к консенсусу некоему, да?
Это я слышал, что все пришли к консенсусу, я в этих в переговорах не участвовал, и в обсуждении данного законопроекта не участвовал, но, по крайней мере, и авторы, и те люди, которые имели отношение к этому закону из профессионального сообщества, мне сказали, что есть понимание, что это не конец бизнеса для большинства значимых вещателей, а для тех, так сказать, маленьких телеканалов, которые зарабатывали деньги на рекламе, платили операторам связи, кабельным операторам для того, чтобы распространяться, но это, наверное, не очень честная история, когда покупается право на доступ к абоненту, и при этом там с рекламодателей второго-третьего сорта собираются за это деньги. Не здорово. Правильно, когда абонент платит деньги, но он платит за конкретные телеканалы, которые он хочет смотреть. Угу. Прозрачная прямая история. Деньги с одного конца.
Вот вы, как глава своего ведомства, ожидаете, тем не менее, сокращения количества такого рода каналов?
Я думаю, что количество кабельных телеканалов сократится. Я думаю, что сократится количество как раз нишевых каналов, которые в силу ли качества ли продукта, неверного ли позиционирования канала, не находят массовую аудиторию. Крупные неэфирные каналы, а таких каналов имеются на данном этапе, если не сотни, то десятки, совершенно точно сохранятся, поскольку их смотрят, и совершенно точно кабельные операторы будут платить для того, чтобы их купить.
Ровно тот же вопрос, возможно, к тем же самым ровно каналам обращенный, но ожидаете ли вы сокращения количества СМИ в связи с принятием закона о 20%? Мы об этом тоже уже говорили.
Вы знаете, есть такая русская пословица: «Свято место пусто не бывает». Большинство телеканалов телеканалов, которые присутствуют, иностранных телеканалов, которые присутствуют у нас в эфире и не эфире, в неэфирных средах иностранных, они чаще всего являются де-факто российскими, просто зарегистрированы на офшоры, да, то есть это касается и ряда сетевых эфирных каналов. Я уверен, что они перерегистрируются в Российской Федерации, это хорошо, поскольку налогооблагаемая база общая в Российской Федерации увеличится, и количество налогов, приходящих в нашу казну, увеличится. То, что касается чисто иностранных телеканалов, как мы с вами сказали в самом начале нашей программы, CNN, но мы упоминали, и BBC, я думаю, что вот CNN и BBC — это чисто политические телеканалы, правильно? Для того, чтобы сохранить свое, в данном случае, политическое влияние, наверное, они будут искать способ вернуться в Российскую Федерацию, если это для них имеет значение. Я думаю, что имеет. То, что касается коммерческих средств массовой информации, то это, опять же, ну, мы в данном случае глянцевые журналы. Ну,
да, понятно.
Прежде всего, это, очевидно, большая аудитория, женская аудитория, если мы говорим про глянец. И есть легитимные пути выхода через третьих лиц, когда третьи лица, российские граждане, будут отвечать за контент этих журналов. Соответственно, если законодательство Российской Федерации будет нарушаться, то они будут за него отвечать. Это не только право распространять их, это и обязательство перед российскими законами. Поэтому уверен, что те СМИ иностранные, которые по тем или иным причинам уйдут из российской юрисдикции, их место будет занято российскими СМИ. Угу. Касается это глянцевых журналов, телеканалов, понятно, радиоканалов. Те, которые найдут для себя необходимым сохранить те прибыли, которые у них были, они, значит, решат этот вопрос, понятно, через российские юридические, да, лица.
А какова, в принципе, статистика в последние годы? Вот по поводу количества СМИ в России.
Ну, у нас достаточно стабильная цифра. Она крутится вокруг 80-85 тысяч СМИ. Ежегодно регистрируется порядка 10 тысяч СМИ, и, соответственно, порядка 10 тысяч СМИ прекращают свое существование. Угу. Самый большой рост идет среди сетевых СМИ, интернет-СМИ, но их абсолютное количество пока все-таки невелико, порядка 2 тысяч. Больше всего у нас печатных СМИ.
По-прежнему, несмотря
ни на что, в регионах и в муниципалитетах по-прежнему регистрируются газеты, и в малых населенных пунктах это по-прежнему является значимым средством массовой информации. Количество телеканалов и радиоканалов также стабильно. У нас около 3500 телеканалов и приблизительно такое же количество радиоканалов. Точно так же немного из них уходит из бизнеса, точно такое же количество притекает. Поэтому это говорит о том, что рынок СМИ в Российской Федерации сбалансирован, соотношение сохраняется долгие годы одинаковым, и нет никаких оснований полагать, что оно как-то изменится.
Хорошо, количество СМИ примерно стабильное, а вот количество предупреждений, которое ваше ведомство выносит, оно тоже стабильно или растет?
Незначительно растет. В прошлом году мы вынесли 110 предупреждений средства массовой информации в Российской Федерации за, получается, 7 месяцев, ну, то, что уже статистически известно, 7 месяцев этого 9 месяцев от этого года до конца сентября было вынесено 113 предупреждений.
113.
Распределение их такое, поскольку у нас вступил закон о мате в СМИ, большинство предупреждений о мате, в прошлом году их было больше, 48, в этом году 44. У нас значительное количество предупреждений связано с экстремизмом, в 2013 году их было 23, в 2014 году уже 31. Я думаю, что это связано с большим вниманием к этой тематике.
То есть не увеличением экстремизма, а большим вниманием.
Большим вниманием и большей выявляемостью. 13 предупреждений были связаны в этом году с разглашением персональных данных детей в средствах массовой информации, которые пострадали в той или иной ситуации. Не всегда средства массовой информации учитывают, что они должны получать согласие, как минимум, на распространение этих данных. У нас значительно меньше стало порнографии, пропаганда порнографии в средствах массовой информации. Если в прошлом году их было 5, то в этом году всего одно.
Кому?
Название СМИ не вспомню. Это региональная СМИ, региональная газета.
А как выглядит пропаганда порнографии?
Вы знаете, это чаще всего касается, опять же, небольших СМИ, которые размещают соответствующие фотографии. В законе о СМИ это звучит пропаганда порнографии. Не распространение,
не пропаганда прекрасного женского тела, а именно пропаганда
порнографии.
Все, понял. Так, 2 минуты у нас осталось до конца нашей беседы, и надо провести их, вы знаете, с толком.
Да уж, не сомневаюсь.
Давайте про Крым, может быть, коротенько.
Давайте.
Вот рынок связи и СМИ в Крыму. Растет ли он, так сказать, осваиваем ли мы это пространство?
Мы это пространство, без сомнения, осваиваем. Я могу сказать, наверное, про СМИ интереснее.
Конечно.
Рынок связи стабилен. Два оператора российских туда пришло, которые оказывают услуги сотовой связи и передачи данных, то есть интернета крупных оператора, компания К1 и вторая компания ТКК, которые строят сеть, купили сеть МТС украинского и Билайна украинского, и, соответственно, на этой инфраструктуре, которая присутствовала, поскольку эти компании, находящиеся под украинской юрисдикцией, не захотели продолжать там бизнес, они на ней работают.
Так.
То, что касается средств массовой информации, когда мы получили базу данных украинских СМИ, мы выяснили, что в Крыму зарегистрировано 3000 средств массовой информации.
3000.
Из них 50 телеканалов, 60 радиоканалов, все остальное, представляете, печатные СМИ.
Так.
Начали общаться с местными руководителями, и выяснилось, что достаточно экзотическая ситуация. Под конкретные политические ситуации, акции, регистрировались СМИ, распространялась однократно и потом прекращала свое существование.
Но регистрация оставалась.
Да, естественно, она год действует. Ага. Таким образом, по нашему мнению, что действующих СМИ на данном этапе в Крыму около 250-300. Мы зарегистрировали, то есть к нам пришли и зарегистрировались уже 68 средств массовой информации. Если исходить из этой статистики, около 25-30%.
В основном это газета, да?
Нет, вы знаете, это и телеканалы, и радиоканалы. Мы намерены в декабре месяце объявить конкурс на сети радиовещания в Крыму. И, наверное, в конце февраля этот конкурс провести. Я был в Крыму несколько раз. И встречался, соответственно, с местными вещателями. Угу. Мы проводили совещания с федеральными радиовещателями. И, соответственно, у нас есть понимание, мы попросили федеральных радиовещателей, соответственно, с крымскими коллегами проработать, кто будет работать, где с сетевыми партнерами, где самостоятельно. В общем, с радио вопрос для нас понятен, мы в феврале его легитимизируем. То, что касается телевещания, сейчас там вещают российские каналы. Переходный период, который определен конституционным законом, работает до конца 2015 года. И поэтому в первой декаде 2015 года мы также проведем конкурс на телевещание, тоже эту ситуацию легитимизируем. То есть я полагаю, что крымские граждане получат российский московский стандарт телевещания, когда будут смотреть во всех городах порядка 20 российских телеканалов. Все российские музыкальные станции будут там присутствовать, обязательно общедоступные каналы будут присутствовать, печатные СМИ местные будут зарегистрированы.
Музыкально-разговорные,
без сомнения, то есть я думаю, что это вопрос, наверное, к вашим учредителям. Надо обязательно, чтобы Коммерсант ФМ шел на этот конкурс. Поэтому никаких сложностей мы не видим, и процесс держится постепенно, динамично, и мы укладываем все сроки.
Александр, спасибо вам большое, мы тоже уложились, к счастью.
Спасибо вам.
Спасибо. Александр Жаров сегодня был с нами, руководитель Федеральной службы по надзору в среде связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Большое спасибо.
Вечер.